Говорит Радио Свобода. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреас Гросс намерен обсудить с российским руководством принятые недавно Государственной Думой России законы.
Чем больше у вас власти, тем больше вы нуждаетесь в критиках, поэтому нельзя создавать законы, которые позволяют затыкать тех, чье мнение вам не нравится.
Президентские выборы в самопровозглашенной республике Нагорный Карабах. Могут ли они повлиять на ход урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта?
Близких очевидных перспектив его, скажем, даже не урегулирования, а снятия напряженности пока не видно.
Хиллари Клинтон направляется в Израиль. Как складываются в последнее время американо-израильские отношения?
Белый дом больше всего озабочен сейчас тем, чтобы Израиль не принял никаких военных антииранских мер для своей защиты до президентских выборов в Соединенных Штатах.
Дмитрий Медведев примет участие в заседании Совета министров союзного государства России и Белоруссии в Минске. Почему Москва по-прежнему цепляется за идею союзного государства?
Россия вот держится за эту структуру союзного государства и готова жертвовать вот временем премьер России, чтобы ехать в Минск на абсолютно пустое заседание с пустой повесткой дня.
Матч с участием дебютанта российской футбольной премьер-лиги саранского клуба «Мордовия» откроет очередной чемпионат России, который впервые проводится по схеме «Осень-весна».
Отношение более чем скептическое, и ведущие букмекерские конторы ставят на победу все-таки «Локомотива» в первом туре.
Здравствуйте! Эти темы мы обсудим в программе «Радио Свобода. Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах на предстоящей неделе с 16 по 22 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Начнем с сегодняшних тем. 15 июля исполнилось 3 года со дня убийства в Ингушетии журналистки, сотрудницы правозащитного центра «Мемориал» Натальи Истемировой. Следствие прорабатывает версию о том, что к убийству могут быть причастны сотрудники силовых структур. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Наталья Истемирова была похищена неизвестными утром 15 июля 2009 года в Грозном. В тот же день ее тело с пулевыми ранениями было найдено в Ингушетии. Ее коллеги-правозащитники отмечают, что за последний год расследование этого дела практически не продвинулось. В сентябре 2011 года представители Генеральной прокуратуры России заявили, что убийство Натальи Истемировой можно считать раскрытым, поскольку в деле появился подозреваемый, который объявлен в розыск. Его имя следствие не разгласило. Правозащитники и коллеги Истемировой скептически отреагировали на это, заявив, что посчитают убийство раскрытым только когда дело дойдет до суда и обвинения будут предъявлены конкретному человеку. До этого, летом прошлого года, представители Следственного комитета заявляли, что в качестве официальной версии рассматривают причастность к убийству Истемировой чеченских боевиков. Мотивом могла стать месть за публикации правозащитницы, посчитали следователи. В деле фигурировало имя боевика Алхазура Башкирова. Однако правозащитники в эту версию не поверили и год назад опубликовали доклад, в котором оспорили доказательства следствия. Вот что рассказывает председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Первоначально следствие рассматривало по делу об убийстве Наташи Истемировой, в том числе и версию причастности силовых структур. Спустя примерно полгода вдруг вектор кардинально поменялся. Следственные группы сверху спустили данные, полученные МВД по Чеченской Республике, которые должны были считаться неопровержимыми доказательствами того, что Наташу убили боевики. Был обнаружен схрон, в котором находился пистолет, из которого убили Наташу, и удостоверение милицейское, куда была вклеена фотография боевика Алхазура Башаева. Потом точно так же неожиданно была найдена машина в Грозном, в которой лежал глушитель от пистолета, из которого была убита Наташа. И все это вместе должно было указывать на причастность Алхазура Башаева и других боевиков шалажинского джамаата к убийству. Сам этот Алхазур Башаев числился к тому моменту убитым. Его паспорт вроде бы нашли после спецоперации, которую руководил правая рука Рамзана Кадырова Адам Далимханов. Вроде бы все ложилось на место. Только слишком хорошо все ложилось на место, когда про этот схрон рассказали профессионалам, следователям, те спросили, а там случаем явка с повинной, написанная этим боевиком, не лежала? Но тут же возникает и второй вопрос. Кто-то же этот схрон положил, пистолет и удостоверение? Кто-то же загнал эту машину в гараж, в который глушитель обнаружили? Там же были какие-то следы, которые позволяли бы выйти на тех, кто инсценировал все это?
Заместитель директора московского представительства международной правозащиты правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина говорит о том, что за прошедший год власти не отреагировали на доклад правозащитников, в котором оспаривается версия причастности чеченских боевиков. Татьяна Лакшина заключает, что таким образом эта версия осталась для следствия приоритетной.
На те вопросы, очень серьезные вопросы, которые были поставлены в специальном развернутом докладе, ответов, по крайней мере, публичных со стороны властей не последовало. И судя по недавнему заявлению господина Бастрыкина, главы Следственного комитета, о том, что вот-вот убийцы Стемировой поймают и поймают в Европе, позиция следствия по этому делу не изменилась.
В отношении одного из правозащитников, руководителя организации «Комитет против пыток» Игоря Каляпина, власти пытаются возбудить уголовное дело за разглашение им тайны следствия в своих публикациях. 7 июля он был на допросе у следователей. Вот что рассказывает Игорь Каляпин.
Стало очевидно, что кто-то должен продолжить заниматься теми делами, связанными с похищениями людей в Чеченской Республике, которыми занимался Мемориал и непосредственно Стемирова. Хотелось разобраться в том, что же это за ситуация странная в Чеченской Республике, когда насмерть перепуганные местной властью жители республики сотнями обращаются в правоохранительные органы с заявлениями о похищениях, и никогда ни одно дело не было расследовано, и ни один похититель не был посажен на скамью подсудимых. То, что мы систематически в полном соответствии с действующими законами и международными договорами Российской Федерации предавали, предаем и будем предавать подобные факты нарушения закона, нерасследования уголовных дел гласности, сейчас пытаются поставить мне в вину как разглашение тайны следствия и гостайны.
Татьяна Лакшина также сообщила, что активисты некоторых правозащитных организаций Чеченской Республики обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под контроль расследование убийства Натальи Стемировой. Татьяна Лакшина зачитала фрагмент этого заявления.
Совершенное в отношении нее преступление было циничным и демонстративным. Обстоятельства совершения этого преступления свидетельствовали, что преступники не боялись наследить и были уверены в своей безнаказанности. И то, что с тех пор прошли 3 года, а личности преступников до сих пор не установлены, подтверждают версию преступников о своей безнаказанности.
По словам Татьяны Лакшиной, заявление правозащитников было направлено главе государства 13 июля. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», план на неделю. Теперь последние новости с Кубани, где продолжаются работы по ликвидации последствий недавнего разрушительного наводнения. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» главный редактор радиостанции «Электрон-ФМ» Валерий Донской. Это независимая радиостанция, находится в Крымске, наиболее пострадавшим от наводнения.
Принимаем звонки от пострадавших. Вчера поздно вечером выяснилась еще одна точка на карте. Это хутор Шептайский. К сожалению, уже на 7-й день, так и никто на него не обратил внимания. Мы сами, журналисты радиостанции, ездили туда на машинах уже поздно вечером, отвозили электрические чайники, плитки, другое оборудование необходимое на первое время и детское питание. А сегодня уже утром туда направились волонтеры для того, чтобы привезти детское питание, подгузники, там очень много маленьких детей. То есть адресная помощь была оказана сегодня же. Вот как только мы узнали, что хутор Шептальский, туда требуется помощь. Есть еще такое поселение армянское. Сейчас мы мониторим, действительно туда нужна помощь. И скрываются некоторые факты, что люди пользуются излишками этой гуманитарной помощи и как-то мародерствуют, хищнически относятся, несмотря на то, что они потерпевшие, но у всех разные характеры и у всех разные представления о помощи. В общем, в этой беде проявляются все черты человеческой сущности, я бы так сказал. Нам никто сейчас не мешает работать. Мы периодически просим всех чиновников снова обратить внимание на то, что наши двери для них открыты. Все три микрофона могут быть включенными в любой момент для того, чтобы одни чиновники рассказали о социальной поддержке, какие нужно документы писать, потому что люди стоят в очереди, зачастую их заставляют переписывать кучу всяких заявлений. Мы очень много получаем звонков от слушателей, которые возмущаются, что они не находят себя в списках. В последние дни приходят совершенно для меня меня вопиющие телефонные звонки. Это вполне реальные люди, и они все знают, что в этих списках они видят людей, которые давно уже не живут, которые давно ушли из жизни. Списки используются несовершенные. Местные жители пытаются, уже говорят во всеуслышание у нас теперь, что они не оставят это, что они будут обращаться в прокуратуру с просьбой разобраться вот о таких фактах. По сути дела, здесь может быть и хищение. Под видом вот этих вот мертвых душ могут расхищаться эти деньги, потому что они сейчас, получается, бесконтрольно не то что выдаются, но и эти списки, где содержатся мертвые души, они ставят под сомнение вообще всю эффективность работы социальной службы здесь, в Крымске.
Это был главный редактор крымской радиостанции «Электрон-ФМ» Валерий Донской. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы», план на неделю, события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 16 по 22 июля. У микрофона Андрей Шароградский. 16 июля в понедельник в Россию приезжает докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреас Гросс. Он проведет переговоры с российскими властями по докладу о выполнении России обязательств перед Советом Европы, который будет обсуждаться на осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Перед своим визитом Андреас Гросс дал интервью корреспонденту «Радио Свобода» Даниле Гальперовичу.
Вы приезжаете в Москву для встречи с представителями Госдумы, чтобы обсудить доклад по России, который будет представлен на осенней сессии ПАСЕ в октябре. В чем суть доклада и с кем, кроме думцев, вы намерены увидеться в России?
We have the last negotiations.
У нас состоятся последние переговоры, так как наш проект 80-страничного доклада, посвященного выполнению России обязательств уважать демократические стандарты и права человека, уже готов. Эти обязательства Россия взяла на себя, вступая в Совет Европы, точно так же, как и другие страны, вступившие в эту организацию. Российские власти представили нам свой ответ на этот проект, примерно на 70 страницах, и теперь мы должны вместе с ними пройтись по тем их комментариям, которые противоречат нам. Нашим выводам. Их не очень много, но они есть, и переговоры будут касаться окончательного варианта резолюции ПАСЕ по нашему докладу. Сам проект резолюции мы позже напишем сами в Страсбурге. Мы — это два докладчика по России и секретариат комиссии по мониторингу. Мы также намерены встретиться в понедельник с министром юстиции, генеральным прокурором и другими чиновниками высокого ранга. С депутатами Госдумы я, кроме доклада, намерен обсудить то, почему они приняли такие жесткие законы против тех, кто критикует власть, против демонстрантов, против тех, кто полностью изменил Россию в последний год и кого нужно, наоборот, поддерживать и вдохновлять, а не зажимать и репрессировать.
Можно ли понимать вас так, что все последние законы, принятые Думой, о штрафах за митинги, об усилении контроля над интернетом, о статусе иностранный агент для НКО, получающих иностранное финансирование, о возвращении понятия клевета в Уголовный кодекс, будут упомянуты в вашем докладе?
Именно так. Все эти законы касаются отношения к демократии, вернее, отхода от демократии, и все эти изменения, сделанные во время второго президентства Владимира Путина, будут отражены в докладе и станут частью нашей дискуссии на октябрьской сессии ПАСЕ.
Ранее вы говорили, что хотели бы встретиться с Путиным лично для обстоятельной беседы. Есть ли у вас по-прежнему это желание и какие ответы вы получаете из Кремля?
Да, это желание присутствует. Я бы хотел увидеться с господином Путиным снова. Мы уже однажды встречались. Это было в январе 2000 года, когда набирала силу вторая война в Чечне, а он еще не был президентом. Мы возобновили нашу просьбу о встрече, так как, чтобы вывести Россию из-под процедуры мониторинга, которая будет проводиться еще 10 лет, ведь нужно выработать дорожную карту необходимых шагов. Я делал такую дорожную карту 4 года назад в Сербии вместе с президентом этой страны. И это абсолютно нормально, что докладчики из Совета Европы, которые посещают страну, встречаются с ее высшими должностными лицами, то есть с президентом и премьер-министром. Но, насколько я понимаю, в этот раз встречи не произойдет, хотя я надеюсь, что до октябрьской сессии мы все же увидимся. Я знаю, что президент Путин любит дискутировать, и мне тоже нравится хорошая дискуссия. Вот почему мне трудно понять, почему он не готов с нами встретиться.
It's hard to understand why he is not ready to meet us.
Что вам известно о так называемом деле Пусси Райот? Знаете ли вы, что девушки, устроившие противоречивую, но явно ненасильственную акцию, находятся в заключении и могут получить реальный тюремный срок?
Да, конечно, я слышал об этом, и мы таких вещей не понимаем, ведь абсолютно неприемлемо, чтобы люди, совершившие небольшой проступок или ошибку, могли бы получить до 7 лет тюрьмы. Это также вызывает вопросы о роли церкви в обществе. В России церковь имеет долгую традицию обслуживания власти, а власть, в свою очередь, часто использовала церковь. Это плохой знак для свободного общества, потому что религия и церковь – это личное дело каждого, и церковь не может идентифицировать себя с властью или с политическим большинством. И этот случай я тоже хотел бы обсудить, потому что он относится к тем шагам, которые сделаны во время нового президентского срока господина Путина и которые доставляют нам серьезную головную боль.
Восстановление уголовного преследования за клевету, как полагают многие наблюдатели и представители прессы, направлено на то, чтобы заставить замолчать критические голоса и фактически ввести запрет на журналистские расследования. При этом российские законодатели ссылаются на западную практику. Что вы об этом думаете?
Это один из тех законов, которые мы бы хотели направить на экспертизу в Венецианскую комиссию, и мы бы хотели продемонстрировать российским властям, что этот закон не из тех, которые следуют европейским стандартам. Этот закон является побуждением к наказанию тех, кто критикует власть, и таким образом демонстрирует неуважение к тому факту, что в европейском обществе критические голоса необходимы, чтобы учиться и двигаться вперед. И чем больше у вас власти, тем больше вы нуждаетесь в критиках, поэтому нельзя создавать законы, которые позволяют затыкать тех, чье мнение вам не нравится. И это я обязательно намерен обсудить даже с самыми высокопоставленными чиновниками. Я удивлен, почему они показывают, что они настолько слабы, ведь на самом деле российская власть достаточно сильна, чтобы не опасаться критики. И поэтому меня удивляет, зачем им нужны такие законы.
Это был докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы Андриас Гросс. С ним побеседовал корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 19 июля в самопровозглашенной республике Нагорный Карабах пройдут президентские выборы. В них участвуют три кандидата – Виталий Баласанян, Бако Саакян и Аркадий Сагомонян. Эксперты прогнозируют высокую явку избирателей. В Баку отказываются признать легитимность этих выборов, так как рассматривают Нагорный Карабах как оккупированную азербайджанскую территорию. Официальных международных наблюдателей на выборах тоже не будет. Сотрудник информационно-аналитического центра изучения постсоветского пространства Александр Караваев полагает, что урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха возможно только в условиях армяно-азербайджанского национального примирения, а это процесс очень сложный и долгий. Существует ли вероятность, что в обозримом будущем процесс урегулирования сдвинется с мертвой точки?
В обозримом будущем, скорее всего, нет, если мы говорим о полугодии, о годе, там вот как бы ближайшей такой перспективе. И главная проблема, которую не могут решить спонсоры урегулирования, она связана с нормализацией общественных отношений между азербайджанцами и армянами. Здесь ведь очень часто, когда говорят о конфликте, говорят о неспособности Москвы, Вашингтона прийти к общему знаменателю, как бы принудить стороны к миру. Но на самом-то деле это же работа внутри обществ, это работа внутри общественных организаций, как армянских, так и азербайджанских.
А в чем должна заключаться эта работа? Это попытка примирить, объяснить, что без такого примирения урегулирование проблемы невозможно?
Это комплексная работа. С одной стороны, да, это действительно так, необходимо снизить накал властей, необходимо пересделать друг из друга образ врага. Это одна часть этой работы. Если разделить на этапы, насколько большой этот этап, сколько процентов времени на это уйдет. Но не менее важны остаются вопросы, связанные с взаимодействием элит, потому что, естественно, политические капиталы, заработанные за вот 20 лет независимости, которые, соответственно, совпали с 20-летием военного конфликта армяно-азербайджанского из Карабаха, они проходили под знаком этого противостояния, и, соответственно, и карьеры политические строились, и система взаимоотношений между элитами, она формировалась именно под знаком этого противостояния. Поэтому это очень сложный комплексный кризис, растянутый, видимо, уже получается не на одно десятилетие. И таких близких, очевидных перспектив его, скажем, даже не урегулирования, а снятия напряженности пока не видно.
Ну, исходя из ваших слов, получается, что вот этот процесс должен занять несколько поколений. Правильно я вас понял?
Ну, это, конечно, не менее одного поколения может занять. Во всяком случае, на сегодняшний день это уже факт. Дело в том, что это уже три поколения. Я бы назвал, допустим, первое поколение, самое старшее, те, которые жили в едином советском доме, которые помнили ценности совместного сосуществования армян и азербайджанцев на территории как Советской Армении, так и Советского Азербайджана, и они понимают то, что утеряно уже не вернуть, но они как бы вот не только под знаком ностальгии это рассматривают, но понимают, что потеряли нечто невосполнимое. Второе поколение более молодое. Это поколение, собственно говоря, которым в перестроечные годы было около 30 лет, и они, собственно, стали основными солдатами той войны. Это те люди, которые, я бы сказал, как раз-таки они вот сейчас и находятся в политической элите Армении. То есть они, благодаря этой войне, с одной стороны, получили возможность быть в независимом положении от Москвы, прежде всего, оказаться, да, потому что и война, и независимость, в общем-то, процессы там взаимоперетекающие были. С другой стороны, они, собственно говоря, получили ту власть, которую они имеют на сегодняшний день, именно благодаря этому конфликту. А третье поколение – это, скорее всего, наверное, молодые люди, для которых, в общем, это уже что-то далекое. Но они оказываются, с одной стороны, во власти разных стереотипов, потому что, естественно, градус противостояния в обществе достаточно высокий. А с другой стороны, они этот конфликт, многие из них, во всяком случае, общаясь с молодыми армянами и азербайджанцами в Москве, я вижу, что для них это какой-то анахронизм. Они знают и понимают всю предысторию, все вот те доводы сторон, которые и вызвали эту войну, но для них это уже перелистанная страница. Вот я думаю, что если по прошествию времени эти люди из новейшего поколения станут приходить к власти, то ситуация может постепенно меняться в сторону нормализации отношений.
В том числе и в самом Нагорном Карабахе.
В том числе. Здесь, правда, конечно, очень много нюансов, связанных с тем, что там вообще очень сложное социально-экономическое положение. И это как бы один из мотивов к тому, чтобы попытаться поискать новые способы взаимоотношения с Азербайджаном и, может быть, найти какие-нибудь новые возможности для экономического развития региона, потому что регион крайне депрессивный.
Это был сотрудник информационно-аналитического центра изучения постсоветского пространства Александр Караваев. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы», план на неделю, основные события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 16 по 22 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Мы продолжим после краткой сводки последних известий.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Нальчике сегодня совершено покушение на заместителя руководителя следственного управления Кабардино-Балкарии Алима Бабаева. Как сообщили в ведомстве, неизвестный обстрелял автомобиль полковника, когда тот заезжал во двор, где он проживает. В машине находился малолетний ребенок. Никто не пострадал, ведется расследование. Власти Петербурга сегодня опровергли информацию об издевательствах над детьми в оздоровительном лагере «Юность». Учреждение находится в поселке Рощино Ленинградской области. Как сообщили Интерфаксу в городском комитете по образованию, в лагерь была направлена специальная комиссия, которая не подтвердила изложенных ранее волонтерами в интернете фактов жестокого обращения с воспитанниками. На восстановление Крымска, серьезно пострадавшего от недавнего наводнения на Кубани, власти выделят почти 9 миллиардов рублей. В город прибывают отряды спасателей и волонтеров, очистка улиц продолжается. Помощь требуется и расположенным рядом с Крымском населенным пунктом. Сегодня 3 года со дня гибели журналистки Натальи Эстемировой, сотрудницы правозащитного центра «Мемориал». 15 июля 2009 года она была похищена в Чечне, и в тот же день ее нашли убитой в Ингушетии. Преступление до сих пор не раскрыто. Акции памяти Эстемировой организованы как в России, так и за рубежом. Власти Сирии отрицают использование тяжелых вооружений против мирного населения в деревне Треймси. Представитель сирийского министерства иностранных дел заявил журналистам, что погибшие стали жертвами столкновений между правительственными силами и отрядами вооруженной оппозиции. Госсекретарь США Хиллари Клинтон проводит в Египте переговоры с членами Высшего военного совета. Это были краткие новости.
Время свободы. План на неделю. Основные события, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение предстоящей недели 16 по 22 июля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон в понедельник приезжает в Израиль. О визите в эту страну американского госсекретаря было объявлено всего через несколько дней после того, как кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни сообщил, что планирует в конце июля посетить Израиль. Барак Обама, став президентом, ни разу не был в Израиле. Каковы нынешние американо-израильские отношения? Какова цель визита американского госсекретаря? Об этом с экспертом беседует наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Перед госсекретарем Хиллари Клинтон стоят чисто дипломатические или еще и политические задачи в переговорах с руководством Израиля. Вот что думает об этом директор исследовательских программ Института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел. Хиллари Клинтон побывала в очень многих странах. Она невероятно активный и деятельный госсекретарь. В Израиле она бывала не раз, и потому ее очередной визит не является сенсационным. Но, как мне кажется, внутренняя политика администрации президента Обамы является важной частью программы именно июльского визита госсекретаря. Почему? Президент Обама в 2008 году, будучи кандидатом в президенты, обещал добиться значительных успехов в отношениях Соединенных Штатов с арабскими странами и со всем мусульманским миром, поскольку он жил в Индонезии, знаком с исламскими традициями и лучше понимает проблемы американо-мусульманских отношений. Выполнить обещание не удалось. Теперь, когда многие в Америке считают ближневосточную политику президента Обамы провальной, госсекретарь Хиллари Клинтон попытается убедить американских избирателей, что нынешняя администрация все еще способна проводить эффективную политику на Ближнем Востоке. На какую группу американского электората этот визит призван произвести благоприятное впечатление? Я думаю, тут есть две вещи, которые надо учитывать. Во-первых, нынешняя администрация не смогла продемонстрировать должный уровень компетентности по многим вопросам ближневосточной политики, и это беспокоит многих избирателей. Во-вторых, две наиболее произраильские группы избирателей в Соединенных Штатах, религиозные евреи и христиане-евангелисты, считающие политику президента Обамы антиизраильской, могут отдать свои голоса республиканскому кандидату. К тому же, значительная часть американских избирателей считает весьма опасным курс Ирана на создание ядерного оружия, которое является угрозой существованию Израиля и безопасности Соединенных Штатов и всего западного мира. А Белый дом больше всего озабочен сейчас тем, чтобы Израиль не принял никаких военных антииранских мер для своей защиты до президентских выборов в Соединенных Штатах. Убедить израильское руководство подождать – одна из задач нынешнего визита Хиллари Клинтон. Вслед за Хиллари Клинтон в Израиль отправится кандидат в президенты Митт Ромни. Как вам видится цель его визита? Во время выборов 2008 года Барак Обама, будучи кандидатом в президенты, посетил Берлин, где его принимали как самую большую мировую знаменитость. Там он говорил о том, что сделает, когда станет президентом. Думаю, Митт Ромни в Израиле расскажет, что он намерен сделать, став президентом. В частности, он пообещает улучшить американо-израильские отношения, которые значительно охладились с приходом Обамы. Ромни избрал для своего предвыборного визита страны, которые всегда были самыми надежными союзниками Соединенных Штатов. Это прежде всего Израиль, Англия и Канада. Если на выборах в ноябре Барак Обама будет переизбран на второй срок, нет ли надежды, что он, уже обладая опытом во внешней политике, постарается улучшить отношения с Израилем? Обама пообещал Путину и Медведеву, что если он будет переизбран на второй срок, он пойдет на серьезные уступки России в области обороны. Эти уступки, думаю, будут включать и более решительное давление Белого дома на Израиль. На это указывают действия Барака Обамы во время его первого срока правления. Отношение к Израилю не станет лучше, если Обама будет переизбран. Так считает Дэвид Коппел, американский политолог из Института Индепенденс в Голдене, штат Колорадо. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Время свободы. План на неделю. 18 июля в Минске состоится заседание Совета министров Союзного государства Беларуси и России. Предполагается, что участие в нем примет и премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Официальные источники сообщают, что в ходе встречи со своим белорусским коллегой Михаилом Мясниковичем председатель российского правительства намерен обсудить вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, а также утвердит отчеты о проделанной работе, также насколько известно специалистам, будет обсуждаться тема топливно-энергетического баланса, рассказывает минский корреспондент «Свободы» Игорь Корней.
Политический обозреватель Роман Яковлевский уточняет, что инициатива собрать союзный совмин в Минске исходила от белорусской стороны. Судя по общему настроению, никто не желает каких-то радикальных изменений. Минск доволен положением экономического нахлебника, а Москва по-прежнему не отказывается субсидировать ближайшего союзника.
Предложение о проведении союзного совмина в Минске впервые прозвучало из уст Мясниковича в Петербурге, когда таможенная тройка заседала. После некоторого раздумья российская сторона дала согласие на вот это заседание. Это свидетельство о том, что реаниматоры так называемого союзного государства решили к этой теме вернуться, так как в рамках таможенного союза далеко не так все получается благостно, как это планировалось. И об этом свидетельствует и последнее заявление Медведева, где он в разговоре с каким-то немецким бизнесменом, который жаловался на таможенные жесткие барьеры, в иронично негативном тоне предложил установить такой же политический режим в России, как в Беларуси. Важно подчеркнуть, что это Медведев сказал и накануне своего приезда.
Политолог Валерий Карбалевич также не склонен преувеличивать значение приезда в Белоруссию Дмитрия Медведева. Его только удивляет, что Москва столь упорно цепляется за виртуальное союзное государство, которое, кроме убытков и головной боли, ничего российской стороне не дает.
Специальных целей, я думаю, что у визита Медведева нет. Другое дело, надо обратить внимание, что Россия вот держится за эту структуру союзного государства и готова жертвовать вот временем премьер России, чтобы ехать в Минск на абсолютно пустое заседание с пустой повесткой дня. Это говорит о том, что для России сам этот конструкт союзного государства по-прежнему важен, хотя вроде бы появилось уже новое интеграционное объединение, таможенный союз, единое экономическое пространство. Что касается безоблачности, они безоблачными никогда не были, они всегда конфликтные, напряженные, потому что конфликтность заложена в самой природе белорусско-российских отношений. Но каких-то острых, непреодолимых противоречий, которые бывали раньше, вот сейчас пока таких нет.
Кому и важна долговечность союзной конструкции, так это Белоруссии. По оценке экспертов Всемирного банка, экономический рост страны обеспечен в основном благодаря дешевым энергоносителям. Все последнее десятилетие уникальное, по мнению правительства Белоруссии, экономическая модель опиралась на поставки из России природного газа и нефти по заниженным ценам. Правда, власти никак не воспользовались таким преимуществом для повышения конкурентоспособности собственной продукции, благополучно проев сэкономленные миллиарды долларов. Недавно об этом косвенно говорил и президент России Владимир Путин. Белоруссия только за счет понижения цен на энергоносители при присоединении к таможенному союзу получила плюс 16% валового внутреннего продукта. По словам Путина, снижение цен на энергоносители – это не только бонус, а общее решение в контексте других вопросов экономического порядка. Эти выигрыши, по мнению политического обозревателя Романа Яковлевского, как раз и ставят во главу угла официальный Минск.
Такой ход Мишниковича, по моему впечатлению, чтобы запутать российских партнеров так, чтобы они путались, где речь идет о вопросах союзного государства, где единого экономического пространства, реальных сдвигов не видно. Хотя и Путин говорит, что вот благодаря этим российским пошлинам ВВП увеличился на 16% белорусский, то есть это вот такие позитивные моменты, но энтузиазма ожидаемого с Минска не наблюдается. Путинские проекты, да и союзное государство подразумевает взаимную ответственность, а не так, как это было до сих пор, как говорится, в одни ворота игра, только на пользу одной стороны, белорусской.
Беларусь хотела бы и дальше получать помощь от ближайшего союзника, при этом особо не реформируя нынешнюю экономическую модель. В июне прошлого года антикризисный фонд Евразес одобрил выделение пострадавшей от финансового кризиса Белоруссии 3 миллиарда долларов. Деньги в полном объеме должны быть перечислены до середины 2013 года при соблюдении Минском ряда условий. Прежде всего, это касается приватизации государственной собственности на 2,5 миллиарда долларов в год. Однако сам президент Александр Лукашенко неоднократно предупреждал, что лакомые куски белорусской экономики, которые в условиях принудительной приватизации российские олигархи собираются прибрать к рукам, продаваться не будут. Как показывает практика получения трех предыдущих траншей кредита, невыполнение элементарных обязательств белорусской стороной так и не привели к пересмотру условий договора с антикризисным фондом, а спорные моменты полюбовно разрешались во время переговоров с политическим руководством России. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 19 июля исполнится ровно 60 лет со дня открытия в Хельсинки 15-х Олимпийских игр. Это была первая Олимпиада, в которой приняла участие сборная Советского Союза. И с этого дня можно отчитывать историю государственной машины СССР спорта высших достижений, которая работала, как известно, как ради спортивных, так и политических целей. О преимуществах и недостатках такого типа подготовки спортсменов в беседе со спортивным обозревателем Радио Свобода Алексеем Кузнецовым рассуждает историк и социолог спорта Юрий Теппер.
1952 год. Советский спорт приглашен на Олимпийскую арену. Наказ Сталина – выйти и победить. Успех атлетов, продолжение воинской славы и демонстрация преимуществ социализма. Возвращение дебютантов из Хельсинки встречали без труб и барабанов. Увы, больше всего чемпионов снова в команде США. Схитрили. Подсчитав в качестве призовых первые 6 мест и слегка передернув результаты гимнастов, удалось доказать, что советские спортсмены выступили с американцами на равных. Спорткомитет замер в ожидании. Пронесло. Вождь милостиво разрешил считать дебют успехом и вкладом в большую политику. Цитирую Петра Соболева, советского олимпийского пресс-атташе. «Налицо третий этап в развитии общего кризиса капитализма. В борьбе за мир и будущее соединили силы социализма, мира и национально-освободительного движения. Широкое участие в играх спортсменов социалистических нейтралистских стран влило новые живительные силы в олимпийское движение, обусловило его дальнейший размах».
Захват и удержание олимпийского лидерства потребовали серьезной работы и надежного обеспечения. Энтузиазму и самодеятельности западных тренеров и атлетов была противопоставлена машина Государственной организации спорта высших достижений.
Цели и задания определялись с установками ЦК КПСС. Общий надзор и контроль в числе задач отдела агитации и пропаганды ЦК. Отсюда целевые плановые задачи спорткомитету, министерствам, профсоюзам и общественным организациям. Политика внешняя и внутренняя. Олимпизм. Здесь все в порядке. Идея олимпийского строительства похожа заимствована у Кубертена. Листаю последние страницы мемуаров первого почетного президента МОК. Из 100 изучающих физическое воспитание, 50 будут заниматься спортом. Из 50 занимающихся спортом, 20 начнут специализироваться. Из 20 специализирующихся, 5 попытаются достичь больших успехов.
Задним числом можно критиковать порядки и эффективность пирамиды советского спорта, но нужно отдать должное и усилиям управленцев.
использовалась весьма действенная структура и механизмы управления. Единая спортивная классификация, общесоюзная система соревнований спортивного снабжения, повсеместная организация детских спортивных школ. Сложился особый мир – организация и управление постоянно действующими олимпийскими сборными командами. Партийное целеполагание и государственная поддержка олимпийского спорта практиковались во всех социалистических странах. Результаты выступлений впечатляли. К началу 80-х годов в число лидеров олимпийского спорта уверенно вошла команда ГДР. Олимпийские успехи свидетельствуют о преимуществе социализма. Невольно улыбаешься, демагогия. Но очевидно и другое. Идеи олимпизма проникали в сознание и жизнь миллионов молодежи. Соперничество побуждало конкурентов создавать новые технологии тренировки. Мотор политики могуч и надежен. До поры до времени.
Это был историк и социолог спорта Юрий Теппер. В разговоре с ним участвовал Алексей Кузнецов. Время свободы, план на неделю, основные события, которые мы будем освещать в наших программах на предстоящей неделе. Очередной чемпионат России по футболу, который, как известно, впервые проводится в этом году по схеме «Осень-весна», стартует матчем в Саранске 20 июля. В пятницу на поле местного стадиона «Старт» выйдут новичок премьер-лиги, клуб «Мордовия» и московский «Локомотив». Дебют саранского клуба с нетерпением ожидают мордовские болельщики, а вопросы организации матча решаются на республиканском правительственном уровне, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин.
Выход Мордовии из первого дивизиона в премьер-лигу был и неожидан, и ожидаем. Болельщики саранской команды заполняли трибуны, поддерживали игроков, но, по их же собственному признанию, не особо и верили в то, что Мордовия окажется среди лучших в российском футболе, говорит руководитель фан-клуба Мордовии Артем Маршаков.
Когда начался сезон, еще уверенности никакой не было. Думали, так же может поборются, но все равно не выйдут. Но когда уже находились на вторых местах, на первых, шла такая информация, что наша команда хоть идет на втором месте, но все равно сейчас начнут как бы сливать матчи и не выйдут, потому что и нет нового стадиона, и бюджет, возможно, уже не будет у команды. Ну, потом уже, когда и главный тренер сказал, и футболисты, что мы, говорит, все равно, говорит, будем играть, выйдем, ну и вышли. В третьем круге мы были уже точно уверены, что мы выйдем. Особенно после матча в Салане, того же самого гостевого, когда выиграли 4-2. Вот тогда были точно уверены, что уже все, мы выйдем в премьер-лигу.
Относительно небольшой бюджет не позволял приглашать известных футболистов. И хотя в минувшем сезоне в команде появились иностранные легионеры, ни одного из них нельзя было назвать настоящей звездой. Так что игру Мордовии делали, что называется, средние ноги игроки. В основном воспитанники поволжского футбола. Да и у тренеров Федора Щербаченко тоже нет реального опыта работы в известных командах. И все-таки Мордовия стремилась к победе в первенстве футбольной национальной лиги. Тем более, что местные власти рассматривали повышение статуса саранского клуба как непременное условие успешного участия столицы Мордовии в конкурсе городов, претендующих на прием матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. В городе началось строительство нового стадиона, рассчитанного на 30 тысяч зрителей. Он будет построен через год. А пока домашние матчи Мордовии в премьер-лиги будут проходить на стадионе «Старт».
Особого волнения такого нет,
говорит пресс-секретарь спортивного комплекса Родион Муртазин.
У стадиона «Старт» есть достаточно большой ведь опыт проведения мероприятий и российского уровня, и международного уровня. То есть сказать, что это что-то такое из ряда вон выходящее, ну, нельзя. Хотя, конечно, там мы все понимаем ответственность, потому что то значение, который имеет футбол и в России, и в нашей республике, но оно очень велико.
По словам Родиона Муртазина, за короткий срок проведена значительная реконструкция стадиона, где 20 июля состоится открытие российского футбольного чемпионата.
Во-первых, увеличено количество входов. Если до этого было 4 входа, их будет сейчас 8. Увеличено количество посадочных мест, доведено практически до 12 тысяч. Для людей с ограниченными возможностями созданы более удобные места. Увеличено количество пунктов продажи как сувенирной продукции, так и безалкогольных напитков, фастфуда. То есть здесь стадион, ну, практически уже в стадии готовности находится. Здесь уже как бы остались какие-то косметические такие дополнения. Каких-то отличий, даже минимальных, от тех требований, которые на других стадионах, на которых вот мы привыкли видеть матчи премьер-лиги, стадион «Старт» не будет иметь, он не будет от этого отличаться.
По-новому на стадионе будет организована и продажа билетов, цена на которые, как отмечает специалист нижегородской компании «Арена» Алексей Солонин, будет едва ли не самой низкой в премьер-лиге.
Это абсолютно другая билетная система, не то, что раньше, не та, которая была раньше. То есть она полностью интегрированная, полностью автоматизированная, печатается штрих-код на билете, по этому штрих-коду осуществляется контроль доступа. Соответственно, повторные проходы по этому билету запрещены. Самые низкие цены, на самом деле, потому что, например, в Нижнем Новгороде билет стоит там, самый дешевый 100, там, льготный, со скидками со всеми. Средний билет стоит 600-800 рублей.
Однако все эти нововведения и реконструкции могут оказаться пустыми хлопотами. Если «Саранская Мордовия» не будет показывать достойной игры и обоснуется в нижней части турнирной таблицы, то не будет и зрителей на трибунах. А такое может произойти. Основа состава команды – игроки, класс которых вызывает сомнения у специалистов. Да, они могли побеждать в первом дивизионе, но смогут ли с честью выступать в премьер-лиге? Отчасти ответ на этот вопрос сможет дать уже первый матч чемпионата.
Отношение более чем скептическое, и ведущие букмекерские конторы ставят на победу все-таки «Локомотива» в первом туре.
Отметил Ярослав, представитель одной из букмекерских контор. Бюджет саранской команды ограничен, и Мордовия не может позволить себе приобретение ярких игроков, способных взять игру на себя. Болельщики внимательно следят за обновлением состава. Вот что говорит Алексей из фан-клуба Мордовии.
Конечно, выделяется Дуймович, который арендован у «Динамо», потому что игрок с опытом, человек, который даже сыграл на чемпионате Европы нынешнего года за сборную Хорватии. Ну, в принципе, костяк команды уже собранный, как бы сыгранный. Тоже Кирилл Панченко, братья Мухаммедшины, которые как бы уже проявили себя с очень хорошей стороны.
Еще одна проблема, на этот раз организационная. Правда, они публично пока стараются не говорить. Дело в том, что у местной полиции нет опыта обеспечения порядка на стадионе. Местные фанаты организованы и спокойны. Иногородние любители футбола в минувшем сезоне были немногочисленны и не доставляли особого беспокойства. Но что будет, когда в Саранск приедут, возможно, более агрессивно настроенные болельщики клубов премьер-лиги? По крайней мере, информации о том, что мордовская полиция проводила учения на стадионе, нет. Тем временем, городские власти привлекают к работе на стадионе студентов-волонтеров из добровольных народных дружин. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. Прежде чем завершить ее, представлю одну из передач «Радио Свобода», которые выйдут на наших волнах на следующей неделе, в среду 18 июля в 23 часа по московскому времени. Слушайте «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. О содержании программы рассказывает сам автор и ведущий.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – швейцарский режиссер-документалист Антуан Катан, или Катин, так он называет себя на русский манер. Антуан – швейцарец без русских корней, но давно живет в России и снимает фильмы о России. Его новый фильм посвящен знаменитому кинопроекту экранизации книги Стругацких «Трудно быть богом», которую Алексей Герман готовит уже 12 лет. И 12 лет Антуан Катин следит за съемками этого фильма.
Есть в фильме такая сцена, когда Фредерик Миттеран расспрашивает Германа о его фильме и проявляет просто совершенно поразительное знание и любовь к Герману и к его кино. У вас примерно то же самое было, как стимул для того, чтобы снимать этот фильм? Любовь к Герману и его кинематографу?
Изначально, я думаю, да. Это с одной стороны, с другой стороны, было просто любопытство, потому что я, когда первый раз оказался на съемках, это было 4 года спустя после, собственно, знакомства с ним. А то, что я видел, я не знаю, мог ли я передавать частично, для меня это было, конечно, шоу большое. И самое интересное, что было ощущение, что вдруг вот все эти разные миры, которые во мне жили и так далее, это значит 20-е годы, там, Мирхольд, все, потому что я тогда еще больше академическим деятельствами у меня были занятия, и то есть я писал про 20-е годы, там актерские разные методы игры, и вдруг я смотрю, тут Мирхоль просто вот на площадке, это был его внук Меркурьев, который, то есть я понял, что все это сливается, что вот этот мир, и мне это было, конечно, очень интересно, и первый вопрос, я тогда вот начинающий, собственно, я ничего не снял, киноведческий, как бы больше у меня было образование, я первый просто просил, я видел, что он очень доброжелательно ко мне относится, говорит, можно ли у вас там работать, что-то делать. И тут он меня как бы отправил, сказал, что ну, ты очень приятный, милый такой западный мальчик, но у меня тут свои ученики и свои студенты, поэтому нет. И тогда я вот тебе просто говорю, ладно, тогда нужно что-то снимать. Потому что на самом деле ничего более скучного, чем оказаться на съемочной площадке, нет, с другой стороны. Но тут вот какая-то там алхимия, особенно вот то, о чем я говорил. То есть, и поэтому, да, можно сказать, любовь. Потом, конечно, до этого и фильмы я видел его, которые мне очень понравились, особенно «Мой друг Иван Лапшин».
Вы сказали, что скучно работать на съемочной площадке, но ведь съемочная площадка Германа вообще не имеет ничего общего, ну, с таким обывательским представлением о съемочной площадке, и уж точно не имеет ничего общего, ну, вот с таким кино, как голливудского типа, да, со звездами, гламуром, контрактами. Это абсолютный такой хаос, который, ну, даже больше русского хаоса такого, это уже какой-то супер хаос, да?
На самом деле, то, что было тоже очень интересно в этом фильме, это вот чисто с точки зрения фактуры, опять там, людей и так далее, это то, что на самом деле 80% актеров, в кавычках, или кастинга, это типажи. То есть это люди, которых выбрали просто за рожа, грубо говоря.
За средневековую внешность, да?
Да, вот конкретно, да, в данной ситуации за средневековой. Но это люди, которые не актеры, конечно, и мало того, многие не умеют двигаться просто, да, и это тоже создает, особенно в условиях работы Германа и в его стремлении снимать длинные кадры, да, там, и панорама, и так далее, это, конечно, огромные сложности. Но на самом деле, я считаю, что я просто наблюдал это изнутри, и мне показалось, что, например, со стороны его ассистентов, людей, которые близко работают, они могли быть, может быть, более изобретателем. Например, Герман всегда, я считаю, блестящий актер просто. Каждую сцену он показывал. Причем самый первый раз прямо на ходу придумывает, выдумывает сцену. И там же идет, может быть, самый первый такой прогон, он вообще без камеры, конечно, а потом уже и Лин там подключается, пытается сам тоже найти свой ракурс, там понятно все. И в это время все, обычно фактически всегда подключен так называемый видеоконтроль, который у меня, как цитаты, много фильмов. И никто не задумался просто записать эти моменты, потому что писали на VHS вообще, писали в основном, но некоторые репетиции, чтобы потом, например, Герману показывать сегодня, если он не присутствовал во время репетиции. И главное, конечно, кинодубли. А вот самое интересное было вот эти моменты, когда сам Герман показывал, потому что дальше они месяц будут строить вот этот кадр, вот этот эпизод. И, конечно, они никогда не делают то, что он хотел. Если бы они просто записали его, да, и потом как бы смотрели вот на основе этого, может быть, это бы и быстрее произошло. Хотя, на самом деле, частично проблема производства, техники и так далее. Но в основном это, конечно, не то. В основном это сам Герман, который создает вот этот вот момент. Потому что таким образом он и выдумывает тоже вот дальше сцену. Потому что часто он плохо собрал, как он сам говорит.
Поэтому, и да, меняет распоряжение.
И меняет, конечно, да, тоже. То есть, с одной стороны, очень интересно, но это как бы больше как раз интересно с киновической стороны, да, вот сделать фильм, как работает большой там мастер, маэстро, как он все это строит. У меня это есть снято, в принципе, можно было бы частично там что-то из этого делать. Но у меня задача была другая, то есть я для себя ставил. Я очень не хотел, очень опасался делать. Кстати, было очень сложно, когда мы пытались получить финансирование на этот проект, что тут же его определили как фильм о фильме, making of, да, как говорится. И я этого не хотел. В результате получился так немножко, потому что все равно мы находимся всегда вот в процессе съемочном. Но я пытался вытащить как можно больше человеческие линии и отношения.
Интервью с режиссером Антуаном Катиным слушайте в радиожурнале «Поверх барьеров» в среду в 23 часа по московскому времени.
Дмитрий Волчек о содержании программы «Поверх барьеров». И на этом мы завершаем программу «Время свободы», план на неделю, события, которые мы будем освещать в наших программах на предстоящей неделе с 16 по 22 июля. Продюсер этого выпуска Наталья Герман, автор ведущей программы Андрей Шароградский. До свидания, всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. С свободный информационный мир «Радио Свобода».